друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, друзья.
Здравствуй, страна.
Привет всем.
Чемоданное настроение у нашего шоу. Остается буквально пару дней до нашего летнего отпуска. Можно сказать, финишная прямая рабочего года, друзья. Музыку по этому поводу.
Конечно же, мы будем по вам скучать.
Да, ну подожди, еще не прощайся, еще поработать надо.
Я готовлю речь уже, понимаешь?
Слушай, я могу сказать, Гордеева, что скучать не придется, потому что мы всегда с нашими радиослушателями, даже если у нас нет в эфире, допустим, все наши шоу записываются и потом выкладываются в подкастах. Так что любой вопрос, любого эксперта вы можете переслушать на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, подкастах ВКонтакте.
Просто уединяйтесь вот так вот дома, садитесь спокойно и просто попадайте в нашу компанию. Плюс еще умные люди, эксперты вместе с нами.
Да, но и для того, чтобы проще ценно было эти самые подкасты найти, забейте в поиске «Мурзилки лайв», и вот вы вместе с нами. Подписывайтесь, слушайте, наслаждайтесь всеми интересующими вас вопросами.
Мне так нравится, когда мы предлагаем наслаждаться собой. Наслаждайтесь.
Причем наслаждайтесь экспертами.
Ну, в любом случае, наслаждайтесь тем, что происходит в эфире. В ближайшие 3 часа мы на ваших ушах. Шоу «Мурзилки лайв» начинается.
Вечернее шоу «Мурзилки лайв» на Авторадио.
Разработан законопроект, вносящий поправки в автомобильную главу КОАП Российской Федерации, который одновременно предусматривает отмену штрафов за ряд мелких нарушений ПДД и ужесточение санкций за серьезные проступки водителей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию документа. В частности, указанные поправки призваны отменить санкции для автомобилистов за управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр. Это раз. Также в случае принятия законопроекта водители смогут отделаться предупреждением от сотрудников ГИБДД за, внимание, грязный номер, забытые дома права или документы на машину. И, допустим, не включенный указатель поворота. Подумаешь, какая мелочь. Кроме того, автоинспекторы станут терпимее относиться к мелким неисправностям автомобиля.
Например?
Вопросов уже предостаточно. Да, вот, например, это мы будем чуть позже рассматривать. Вместе с тем предполагается ужесточить наказание за непристегнутый ремень безопасности. Сумму штрафа планируют увеличить с 1 до 5 тысяч рублей.
Вот это монументально, конечно.
Да, также жестче собираются наказывать водителей, повторно превысивших скорость на 40-60 км в час. Санкции будут предусматривать штраф в размере от 2 до 5 тысяч или вообще лишение прав до 6 месяцев. Будем говорить об этом с нашим автоюристом, так что не прослушайте подробности.
Пассажирам вернут деньги за все отмененные из-за санкций авиарейсы. Об этом заявили в Министерстве транспорта. Всего будет компенсирована стоимость не менее чем 1 миллиона билетов. Граждане смогут полностью вернуть денежные средства за отмененные рейсы. Важно, как внутрироссийские, так и международные.
Да
сегодня...
ладно?
Да, да.
У меня же до сих пор 15, по-моему, зависло где-то.
Это все зависит от того, в какие сроки ты. Вот в эти сроки начинаются?
Ну, когда? Когда ковид был? Когда ковид?
24 февраля.
Речь идет не о ковиде.
О санкционных вот уже. Ковидные тоже, как бы там была и предыдущая история, тоже выплачивали. Я не знаю, возможно, ты что-то пролетел. Теперь именно вот про рейсы, которые были отменены из-за санкций.
Об этом тоже сегодня. Это же для наших авиакомпаний.
И для зарубежных тоже.
Международные рейсы.
Международные рейсы.
Самым популярным способом вложения денег среди россиян являются инвестиции в недвижимость. По крайней мере, так говорится в данных совместного социологического исследования Дома РФ и ВЦИО. Это и покупка квартиры или дома, земельного участка, ремонт и даже коммерческая недвижимость. Кроме того, популярными вариантами для инвестирования стали покупка золота, открытие сберегательного вклада, покупка автомобиля, покупка акций или облигаций, покупка валюты, криптовалюта, ну и вложение средств в драгоценные камни. Действительно, как сохранить, а может даже и приумножить свои сбережения, об этом хочется с вами поговорить.
Это все про фукал, и золото не купил, облигации тоже.
Драгоценные камни мимо.
Ну, может, кто-то из наших слушателей это делает. В общем, где деньги, Зин, так называется наш лайв-чат.
Есть ли у вас накопления? Давайте вот по-честному. Как и в чем вы их храните? И, по вашему мнению, какое самое лучшее вложение денег на данный момент?
Друзья, единый номер плюс 7-915-459-2020. WhatsApp, Viber, SMS, Telegram. Пишите.
Мурзилки лайв. Мурзилки лайв.
Ну что, друзья, давайте все-таки начнем разговор на ту тему, которую мы объявили в начале нашего шоу. Самым популярным способом вложения денег среди россиян являются инвестиции в недвижимость. По крайней мере, такие данные говорят после проведенного социологического исследования компаниями Дом РФ и ВЦИОМ. Здесь и покупка квартиры, дома, земельного участка, ремонт, может быть, даже коммерческой недвижимости. Кроме того, популярными вариантами для инвестирования стали покупка золота, открытие сберегательного вклада, покупка автомобиля, акции, облигации и так далее и тому подобное.
Тут я везде пролетела.
Вот как же сохранить, а может быть даже приумножить свои сбережения, а может быть сейчас идеальная точка входа. Будем об этом говорить с основателем Андерида Financial Group Алексеем Тараповским. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, скажите, пожалуйста, вы согласны с нашими соотечественниками, а с тем, что недвижимость – это самый главный объект для инвестиций в нынешних условиях?
Вы знаете, иногда со здравым смыслом невозможно спорить. Недвижимость, на самом деле, достаточно неплохой инструмент для сбережений, ну, особенно если на нее есть деньги. Надо понимать, что порог входа в недвижимость все-таки достаточно большой. Недвижимость традиционно выручала россиян в самые тяжелые моменты. Напомню, что в недвижимости удалось сохранить средства, например, при переходе от Советского Союза к Российской Федерации в 1991 году. Так что, в общем, если есть деньги, то да, пожалуйста. Ну, естественно, не забывая о том, что есть все-таки другие инструменты, в том, что инструменты более демократичные.
Ну вот давайте поговорим действительно о других предпочтениях в инвестициях. Покупка золота, пожалуй, один из самых интересных защитных инструментов. Правда, в нынешних условиях, опять-таки, да, после отказа покупки российского золота недружественными странами, цена на драгметалл может измениться. И в какую сторону?
Вы знаете, золото вообще достаточно коварный металл, несмотря на то, что с ним связано очень много мифов. Тем не менее, золото имеет очень непредсказуемую динамику цены, и даже в мирные периоды времени золото иногда дает очень неприятные сюрпризы для инвесторов. Поэтому это так себе инвестиция, ну так, для психологического спокойствия можно прикупить, но, честно говоря, с инвестиционной точки зрения большого смысла нет.
Ну, следующий вариант тогда – сберегательные вклады. Мы понимаем, что сейчас они менее привлекательны, чем в марте, когда банки давали 20%. Имеет ли смысл класть деньги сейчас на депозит? Как там банки? Что говорят?
Банки российские чувствуют себя в целом нормально, и депозит по-прежнему как был, так и остается достаточно неплохим местом для того, чтобы вложить средства. Надо понимать, что ставка по депозиту, она практически никогда не превышает инфляцию, обычно она поменьше. То есть деньги банки не приумножаются, даже несмотря на то, что кажется, что их через год стало больше. Но с точки зрения сохранения, да, крупный банк был, есть и будет, конечно, надежным средством. Мы сейчас говорим исключительно про рубли, потому что судьба валюты в банке сейчас достаточно печальна. Мы знаем, что в некоторых банках даже до минус 12% годовых сейчас введены комиссии за держание в них средств.
Алексей, ну вот я бы все-таки не стал отметать валюту, покупку валюты как наличной, так и безналичной. Понятно, что мы не говорим сейчас про вклады, да, где отрицательные ставки. И все же, покупка наличной валюты, да, если мы говорим именно про инвестиции. А вот сегодня это...
При нынешнем курсе.
Да, при нынешнем курсе. Это хорошая инвестиция?
Ну, здесь ответ будет двояким, потому что, с одной стороны, по такому курсу, конечно, как не покупать валюту, когда еще она будет столько стоить. С этой точки зрения, конечно, искушение большое, и вообще рекомендация, безусловно, покупать. Тем более, что так или иначе валюта нужна, от зарубежных поездок, в общем-то, россияне не отказываются. С другой стороны, к сожалению, поле для использования валюты, тем более для инвестирования валюты в России очень сильно сократилось, и, скорее всего, тенденция продолжится и дальше.
Алексей, ну просто маленький еще под вопрос. Как вы думаете, 9 сентября вот все-таки с теми валютными вкладами, которые у нас есть, что-то произойдет? То есть разрешат россиянам снимать все-таки деньги? Какой прогноз?
Вы знаете, мы живем в интересное время, когда практически невозможно делать прогнозы. Мы и так не знаем точно, что будет через 3 или 6 месяцев. Тем более сейчас, потому что не произошли еще события, которые определяют будущее. Тем не менее, глава Центробанка очень четко заявила о том, что с ее точки зрения любые валютные ограничения, в принципе, уже не нужны и уже не актуальны.
Центробанк
уже очень много сделал по пути ослабления ограничений. С этой точки зрения, я думаю, что, скорее всего, ограничения должны быть сняты, ну, либо полностью, либо, по крайней мере, в значительной степени.
С валютой разобрались. Дальше интересные вот эти вот слова, которые почему-то у меня с Советским Союзом ассоциируются. Облигации и акции. Ну, акции, понятно. В чем разница этих двух бумаг, во-первых, и что выгоднее, во что вложиться?
Облигация больше похожа на депозит, это долговая ценная бумага, выпускаемая государством, либо субъектом федерации, либо частной корпорацией, включая банки. Очень похожа на депозит, есть срок, есть ставка, но обращается на бирже, соответственно, есть некоторые колебания курсовой стоимости, то есть, в общем, чуть меньше предсказуемости, чем в депозите, но и заработать можно тоже больше. Да, облигация используется как и депозит для сохранения большей степени капитала. Но акция – долевая ценная бумага, когда мы покупаем акцию «Газпрома», становимся маленьким совладельцем «Газпрома», соответственно, акции показывают долгосрочный прирост капитала, но они и колеблются в стоимости, то есть можно иметь как приятный, так и неприятный.
Так и отрицательный, да, момент. Понятно.
Ну, то есть вы здесь тоже не можете рекомендовать что-то, например, на нынешний момент тот или иной способ акции, облигации?
Зависит от того, что хочешь.
К сожалению, мы все разные, и да, есть, я думаю, что слушатели тоже очень разные, у каждого своя ситуация, но в целом, если речь идет о ставке в долгую, то, конечно, ничего лучше акций пока не придумано. Это и дешево, и доступно, и можно сделать абсолютно в любом сейчас банковском приложении. Угу. И, в общем-то, конечно, перспективы рынка акций российские достаточно неплохие. Напомню, что за последние, уже почти 30 лет своего существования, российский рынок акций с учетом дивидендов показывает достаточно неплохие 17% годовых, с учетом всех кризисов, падений и так далее. И рано его хоронить, скорее всего, перспективы у него тоже достаточно хорошие.
А с драгоценными камнями есть какие-нибудь подводные камни?
Огромное количество. То же самое, что с винными погребами, предметами искусства и так далее. Так называемые альтернативные виды инвестиций. Честно говоря, они очень хорошо подходят для таких богатых, изощренных, присыщенных инвесторов, у которых все в порядке с основным портфелем традиционных инструментов. Тогда они начинают покупать себе что-то интересненькое. А для простого смертного, честно говоря, лучше все-таки начинать с простых депозитов, акций, облигаций, возможно, недвижимости, и уже потом, может быть, думать о чем-то более
высоком.
Алексей, ну и все-таки давайте немножечко приоткроем завесу. Роснефть объявила об открытии самого крупного месторождения в Печоре. Так что вот вам один из вариантов инвестиций, верно?
Таких вариантов на российском рынке гигантское количество. Российские компании, на самом деле, в мире являются одними из лидеров с точки зрения величины своих дивидендов. И в самых разных секторах российского рынка есть очень интересные идеи для роста. Главное, не рассчитывать на то, что этот рост будет завтра. Он не гарантирован, он будет в будущем, но это будущее наступит через какое-то время. Инвестируя в акции, необходимо запастись некоторым терпением.
Ну что ж, спасибо огромное. В принципе, я понял только одно, что я правильно делаю. Основатель Андерида Financial Group Алексей Тараповский был у нас на связи. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Лайф-чат.
Где деньги, Зин? Вот так сегодня называется наш лайф-чат. Есть ли у вас накопление, как и в чем храните? Самое лучшее вложение денег, по вашему мнению, по мнению вашей семьи, по вашему опыту. Давайте разбирать сообщения.
Начинает у нас, кстати, семейная пара Ольга и Дмитрий. Мы с супругой сегодня решались вкладывать в инвестиции. Сами понимаете, опасно. Пирамиды всякие и тому подобное. В общем, были не в теме, был еще и кредит. Но решились, взяли еще кредит и не прогадали. Инвестировали в землю на Черноморском побережье, и первый раз все прошло успешно. Прибыль почти 100%. Сейчас вложились во второй раз и ждем. Оказывается, есть хорошие люди, которые занимаются этим делом и помогают таким, как мы, не особо разбирающимся в вопросах инвестиций.
То есть просто люди купили кусок земли, да, она потом выросла в цене, или там
вполне,
что-то построили?
Ну, мы не знаем, может быть, построили там дом и сдают.
Ну, это Черноморское побережье, да, сам, ну, то есть Краснодарский край, соответственно.
Понятно, понятно. Андрей продолжает. Кстати, тоже из из Евпатории, то есть Крым. Маленькие сбережения есть, но вообще почти все деньги вкладываю в семью. У меня жена и двое маленьких сынишек. Ну, кстати, там тоже есть куда вложиться. Там сейчас, насколько я знаю, между Евпаторией и Саками строят новый город-сад, новый город-курорт. По сведению крымчан, реально. Так что будем отдыхать скоро.
Ну, ты видишь,
Андрею
некогда, он вкладывает в семью.
Пока что да.
Пока что да. У меня нет накоплений ни в валюте, ни в рублях, признается Василич из Брянской области. Поэтому меня не особо волнует курс рубля, например. А самым лучшим вложением для меня является путешествие. А для моей жены это наш огород.
Ну, с другой стороны, да, прекрасно. Меньше знаешь, крепче спишь.
А вот далее знаменитый Жорж Милославский из Республики Адыгея. Самое лучшее вложение денег – это недвижимость. Купил квартиру в Краснодаре на этапе строительства за 1,5 миллиона в 2014 году, а сейчас уже в сданном доме стоит 6 миллионов.
Нормальная такая прибыль, да?
Четырехкратная,
вообще,
да.
Вообще, смотрите, 400%. Краснодар-то рулит сегодня в лайв-чате. Дальше Свердловская область. На связи Александр. Сейчас выгоднее в банки вкладывать, открывать счета. В инвестициях 9% довольно сложно сделать. Это раньше, когда вклады были всего по 5%, лучше было в инвестиции бумаг вкладывать.
Я скажу, что в инвестициях 9% сделать элементарно.
Ну, опять-таки, надо...
И в краткосрочной, и в долгосрочной.
Знать, куда и как. Вот, опять-таки, надо в этом разбираться, а вот так простому обывателю достаточно сложно бывает сделать. Друзья, ну, давайте продолжим денежную тему. Плюс 7-915-459-2020 по поводу того, есть у вас накопление, как вы
распоряжаетесь,
да, и самое лучшее вложение денег, по вашему мнению, пишите.
Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Продолжаем разговор о финансах. Рубль вновь существенно укрепился на торгах. Почти пробита очередная психологическая отметка в 50 рублей уже за доллар. Экспортеры находятся в панике, а многим отраслям, по сути, стало невыгодно производить продукцию. И вот на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей разгорелась дискуссия между Центробанком и Минфином. И Эльвира Набиуллина отметила, что искусственно влиять на курс рубля ЦБ сейчас не хочет. А вот глава Минфина Антон Силуанов, наоборот, заявил о возможных валютных интервенциях из бюджета. Давайте поговорим об этом. У нас на связи экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Спасибо.
Добрый вечер.
За эту тему.
Вот расскажи, да, пожалуйста, сейчас, что называется, начнем от печки. Вот по поводу экспортеров в панике и отраслей промышленности нашей, которые работают сейчас себе в убыток из-за курса рубля. Вы можете назвать эти отрасли?
На самом деле очень хороший с подковыркой вопрос. Действительно, у нас основная часть, костяк, можно сказать, нашей промышленности, это те отрасли, это производители сырья, которые сейчас лишены возможности экспортировать.
Они ориентированы изначально были, да, на экспорт?
Абсолютно. И в них именно формировалась долгие годы вот эта модель, на мой взгляд, в общем-то, в некотором роде порочная. Давайте мы ослабим рубль для того, чтобы издержки наши снизить, а продадим подороже, соответственно, получим больше денег в бюджет. Ну, Минфин известная организация, поэтому они как бы за свое ратуют. Но смысл именно в том, что сейчас этой возможности уже нету, поскольку блокирована большая часть сырьевого экспорта в долларах и евро из-за санкций. Даже SWIFT не работает. Поэтому то, что там остается, это какие-то крохи, ну, то есть то, что мы там продаем, условно говоря, по ценникам в долларах, там, Индии, предположим, или Юго-Восточной Азии. И, на мой взгляд, здесь сейчас нужно не на это смотреть, нужно смотреть на стоимость параллельного импорта, потому что если мы будем искусственно ослаблять рубль, у нас очень сильно подорожают все ключевые, как бы, технологические...
Процессы, да?
Да, и, ну, не процессы, а высокотехнологичное оборудование, которое в том числе необходимо для нефтегазового комплекса, очень важного. Оно и так-то всегда было недешевым, а сейчас из-за параллельного импорта оно еще подорожает. Там же цепочки гораздо более длинные получатся. Поэтому, если честно, я в данной ситуации не могу поддержать позицию Минфина, уважаемого. В данной ситуации я в большей степени разделяю позицию Центробанка, к которому, кстати говоря, присоединился Минэк, Минэкономразвитие. То есть фактически Минфин в данной ситуации не против одного Центробанка выступает, а еще и против Центробанка и Минэка в одной связи.
Интересное событие. Импорт никак не может восстановиться, и предложение валюты гораздо больше спроса. Вот как вы считаете, как долго такая ситуация будет продолжаться?
Я думаю, она будет продолжаться до того момента, пока не будут ослаблены санкции и не вернут России возможности оплачивать наш экспорт в долларах и евро. По сути говоря, эта ситуация, на мой взгляд, она курьезная. Ее делали в попыхах, не обдумав, рубили с плеча, что называется, на зло бабушке уши отморожили. И вот сейчас от нее страдает неизвестно кто даже больше. Если Россия за это время сможет полностью наладить механизм
собственное производство, да,
в рублях, я не думаю, что это очень выигрышная ситуация возникает для наших импортеров, потому что, знаете, аппетит приходит во время еды.
Конечно.
Если нам понравится продавать нефть и газ за рубли, так мы ее уже тогда и будем дальше продавать за рубли. И уже даже когда санкции снимут, вряд ли кому-то захочется ее продавать,
Владимир,
за евро.
А как торговля условными там юанями или рупиями может исправить ситуацию на рынке?
Да, но она действительно только для этих стран, для региональных.
Это понятно.
Ни юань, ни рупия не являются резервными валютами или даже валютами, в которых принято осуществлять операции торговые. Поэтому мы, Россия, мы торгуем, конечно, с Китаем и с ну, с каждой страной мы можем торговать в национальных валютах. Ну, простите, Европа не будет с Россией в юанях торговать.
Ну, это действительно. Тогда объясните, пожалуйста, а для чего же тогда Антон Силуанов, глава Минфина, говорит о валютных интервенциях? Вообще, что такое валютная интервенция?
Ну, валютная интервенция, это значит с целью искусственно изменить курс рубля, в данной ситуации увеличить предложение рублей для того, чтобы, так скажем, половодье рублей все-таки снизило его курс и, соответственно, каким-то немытьем-то катанием доллар начал укрепляться. Это позиция именно Минфина, он хочет иметь слабый рубль для того, чтобы легче выполнять бюджет.
Как это не патриотично с его стороны?
Но это ему немножко не патриотично. Слушайте, ну у каждого ведомства есть свои сермяжные задачи.
Есть свои цели, да?
Задача главная Минфина – это исполнить бюджет Российской Федерации. Для этого Минфину комфортнее спится, когда рубль послабее.
Но все-таки непонятно, почему продукция, да, которая сейчас, по сути, идет о себе в убыток от производителя, она не востребована на нашем внутреннем рынке, и как долго такое будет продолжаться.
Это тоже лукавство, на мой взгляд, определенное со стороны Минфина, потому что производство наше, которое традиционно уходило на экспорт, оно действительно сейчас очень сильно ограничено санкциями. И вы видите, например, мы видим все прекрасно, результат налицо на ценах на бензин, которые не растут, хотя везде в мире они колоссальнейше прирастают. Почему? Потому что у нас сейчас перепроизводство бензина, который из-за санкций мы не можем никуда экспортировать. Угу. Что дальше делать с этим огромным объемом бензина? Не сжигать его, правильно, не загрязнять же окружающую среду. Поэтому у нас вот именно большое... У нас действует законы рынка в данной конкретной ситуации. Избыток предложения бензина ведет к тому, что он как бы больше
падает в цене.
А как
он
хорошо.
Может даже снижаться.
А вот, да, вот россияне, в кои-то веке гордятся своей валютой. Вот мне приятно, что у нас рубль крепчает.
Ну что ж, спасибо вам огромное за разъяснение. И всего вам доброго. Экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский был у нас на связи. До свидания.
Счастливо.
Вечернее шоу на Авторадио.
Да, нам больше нечего терять. Пускаемся во все тяжкие и подаем в суд на дорожные знаки. Простите. Итак, Верховный суд разрешил обжаловать установку знаков на дороге. Пленум Верховного суда России утвердил постановление, разрешающее, помимо прочего, подавать жалобу в суд на установку дорожных знаков или обустройство дорожных переходов. Не нравится, как работает светофор? Дебильный знак? Можно смело идти в суд. Насколько это будет действенно, порассуждаем с автоюристом Сергеем Радько. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот, позвольте прямо зачитаю, Сергей. Предметом судебного контроля могут выступать действия, связанные с организацией дорожного движения, установкой технических средств организации дорожного движения, включая дорожные знаки, ограждения, строительство, обустройство пешеходных переходов, согласование работы светофорных объектов и управление данными объектами, говорится в постановлении. Итак, в каком случае можно будет пожаловаться на дорожные знаки?
А вот вопрос очень сложный, потому что Верховный суд, он же законов новых не пишет, он разъясняет применение действующих законов. Вот сейчас у нас действует кодекс административного судопроизводства, который предусматривает право любого гражданина оспорить действия, решения, бездействия должностных лиц, госорганов, там, ну и так далее. И вот здесь как раз самые нюансы, самая тонкость, потому что Верховный суд как бы теоретически говорит о том, что обжаловать можно и конкретизирует, что именно. Но я хочу обратить внимание, что речь идет об обжаловании самих знаков, а о тех решений, либо действий, либо бездействий соответствующих чиновников, которые приняли решение о размещении знака, светофора, пешехода, либо не приняли этих решений о размещении этих объектов. Поэтому здесь обжалуются или действия, или решения, или бездействия. Но самое главное, что есть такой подход судебной практики, и в законе это написано, что все-таки обжаловать эти действия, решения или бездействия могут только те граждане, чьи права и интересы затронуты этими знаками. То есть, если
но
вы
как?
Идете по городу, и вам не нравится, что знак...
Да, висит, это меня затрагивает лично, Сергей. Оскорбляет возмущает. До глубины души. Да, простите.
Но оскорбление это уже за рамками административного законодательства, поэтому здесь вы обжаловать не сможете.
Хорошо.
Я вам скажу, что ваши права не нарушены, и вы здесь не то лицо, которое может подавать жалобу.
Тогда
если какой-то знак нарушает ваши права, вы сможете это доказать, вот тогда суд, возможно, жалобу вашу примет. А поэтому здесь не все так просто, как это преподносится вот в сегодняшней информации.
Тогда сразу же назревает вопрос, можно ли оспорить штраф, когда прилетел за скорость на участке, где ремонт закончен, а знаки, как часто бывает, еще не убрали.
Это же как раз эта ситуация.
Я думаю, что вряд ли, потому что если существует знак, который ограничивает скорость, а вы этот знак не соблюдаете, то, соответственно, здесь кроме как на себя пенять не на кого, потому что знак имеется. Ну, хотя теоретически можно и попробовать, поскольку действительно, если знак стоит в том месте, где он стоять не должен, но тогда придется обосновывать, почему он здесь стоять не должен. Ну, допустим, организация забыла убрать знак, да? Но, опять же, это не отменяет его действия. И вы, как водитель, обязаны требования знака соблюдать. И независимо от того, что вы считаете, что ремонт завершен, а знак почему-то не убран, значит, можно нарушать его требования. Я думаю, что суд здесь такую логику не поддержит.
Слушай, Сергей, получается, что вообще не на что жаловаться. Вообще, вот все абсолютно. Это заявление Верховного суда, вот если с вашей расшифровки, получается, что по большому счету мы можем только повозмущаться, но предъявить кому-то претензию и тем более добиться чего-то в суде, это вряд ли.
А вот в суде вряд ли, потому что в суде судья посмотрит формально, какие ваши права нарушаются знаком или разметкой. Поэтому если у вас есть какие-то нарекания к расстановке знаков или к их нерасстановке, целесообразнее это делать не через судебные инстанции, а целесообразнее обращаться в уполномоченные госорганы. Есть, допустим, в Москве там портал «Наш город», есть в других регионах подобные сервисы. То есть мы обращаемся туда, пишем, что здесь надо поставить знак или поменять разметку, или сделать светофор, или пешеходный переход и тому подобное. Это гораздо эффективнее обращаться напрямую к тем органам власти, которые ответственны за изменение организации дорожного движения, за установку всех этих технических средств, ну и так далее. Вот если они, например, не отвечают на это или как-то еще действуют, если мы считаем, нарушая наши права, вот тогда мы можем эти действия или бездействия, или отказы обжаловать.
Так, понятно. Сергей, еще одна, с этим понятно, еще одна новость. Смотрите, разработан законопроект, носящий поправки в автомобильную главу КОАП, который одновременно предусматривает отмену штрафов за ряд мелких нарушений ПДД и ужесточение санкций за серьезные проступки водителя. А вот скажите, пожалуйста, есть ли понимание, за что теперь, возможно, будут отменять штрафы?
Но этот законопроект с самого утра обсуждается. Там, если я не ошибаюсь, упоминаются грязные номера, да, за которые предполагают штраф исключить. Отсутствие документов, отсутствие диагностической карты, что, конечно, не поддержит сообщество, которое занимается проведением техосмотра, точнее, продажи нам этих самых карт. Опять нам расскажут про то, что это безопасность движения и так далее. Но одновременно предлагается усилить наказание за непристегнутый ремень до 5000 рублей, усилить наказание за отсутствие детского кресла и ввести обратно пресловутую среднюю скорость.
Да.
Что совсем вызывает нарекание, потому что со средней скоростью история очень темная. Дело в том, что вот говорят, что если сейчас у нас есть камеры, перед ней мы летим, а прямо перед камерой тормозим, а потом снова разгоняемся. Но со средней скоростью примерно та же история. Мы знаем, что на участке есть такой контроль, мы можем где-то разогнаться до 200, а потом скорость сбросить, рассчитать таким образом, чтобы участок преодолеть дозволенной скоростью, и опять же камеры это нарушение не зафиксируют, потому что вроде как мы на этом участке скорость не превысили, ибо среднее время его преодоления соответствует средней допустимой скорости.
Верно.
Поэтому здесь история довольно сомнительная. Я уж не говорю о том, что чисто процессуально оспорить штраф, если где-то там вы нарушили на участке длиной там 50 километров, а в России был случай, когда нарушение было выявлено на участке длиной аж 90 километров. Это очень сложно, потому что, во-первых, непонятно, а где конкретно было нарушение, может быть, там были другие ограничения, а во-вторых, судебной точки зрения, с практики, опять же, получается, что любой суд скажет, а покажите мне в постановлении, где написано, что вы на нашей территории совершили это нарушение. Может быть, тут 3 суда или 5 судов территорию обслуживают, и куда подавать жалобу, куда жаловаться. Фактически это ограничит право на обжалование, если это не будет отдельно как-то в законе предусмотрено, что, например, жалобу надо подавать в суд по месту, где это нарушение было выявлено, то есть там, где вас сфотографировали. То есть тут, если даже водить, то нужно очень аккуратно и крайне грамотно подойти, чтобы опять не оставить всех водителей с необходимостью обжаловать штрафы эти в многомесячных судебных заседаниях, а суды будут дела перепихивать друг на друга, а потом пристав спишет деньги и все.
В общем, опять мы упираемся в какой-то замкнутый круг, получается. Но и 5000, конечно, за непристегнутый ремень. Ну, как-то в Москве у нас есть уже такие штрафы, но я представляю, регионы как сейчас икнут. А там вводятся, кстати, камеры уже.
И многие, кто получили эти штрафы, они тут же стали пристегиваться, поэтому дело здесь как раз тот яркий пример, когда дело
дело не в штрафе, а в его неотвратимости. Потому что если скоростную камеру еще можно объехать, мы знаем по навигатору, что она есть, мы можем не превышать лимит плюс нештрафуемый порог, то с этой камеры фокус не пройдет. Вот камера висит, и откуда мы знаем, фиксирует она ремень или нет. Поэтому, конечно, даже один штраф, даже 500-рублевый, там 1000 рублей штраф со скидкой 500, он дисциплинирует. Поэтому поднимать штраф здесь до 5000, ну, мне кажется, действительно...
Неразумно абсолютно. Да, да, я тоже согласен. Сергей Радько, авторист, был у нас на связи. Спасибо за комментарий.
Мурзилки лайф. Лайф чат.
Есть деньги, нет денег, знаете, как их копить, знаете, куда их вкладывать, как их сохранять, да, вот обо всем об этом мы сегодня говорим в лайв-чате, очень интересно, приходит сообщение, давайте читать.
А Светлана начинает из Москвы. Мне с деньгами по жизни не везет. 2 года занимаюсь инвестициями, знаю и технический, и фундаментальный анализ, но после определенных событий потеряла большую часть вложенного. За границей зависли доллары, за сдаваемую квартиру получить их не могу. Сейчас деньги лежат на накопительном счету, но муж через месяц уходит в неоплачиваемый отпуск. К тому же сын окончил школу, внуку скоро в школу, есть куда вкладывать накопления.
Ну, Светлана, в любом случае, то, что лежит там, на тех счетах, там же их не...
Не должны.
Да, по идее, санкции на них пока не включили, да, так что будем надеяться, что,
да,
что они вернутся. Лео из Великобритании у нас на связи. Недвижимость не всегда самое удачное вложение. На сегодняшнем рынке она тоже нестабильна, как и все другое. И вопреки обычным ожиданиям, недвижимость падает в цене. В моей жизни это случалось 3. Если вы покупаете дом за 200 тысяч, это не означает, что через год-два он вырастет в цене до 500. Очень вероятно, что может и упасть. Один из моих коллег инвестировал в гражданство Мальты и не прогадал. Да, Мальта продает свои паспорта, по моим последним данным, за 500 тысяч фунтов. Коллега купил мальтийский паспорт и получил европейское гражданство. А вот потом купил кусок земли на Мальте и выстроил небольшую гостиницу на побережье. Но сейчас вы можете представить себе, как он преуспел. Так что инвестируйте в свободу передвижения действий. Мудрое какое из Великобритании сообщение.
Согласна, Лео, я с вами, как только
я
у меня освободятся лишние
500 тысяч фунтов, да. Покупай мальтийское гражданство.
Лучшее вложение, пишет Николай из Ростова-на-Дону, это ставки на спорт. Можно за час умножить капитал от 1.5 до 100 раз. Я вложил, внимание, 33 рубля, а прибыли получил за 6 часов 132 тысячи рублей.
Мне кажется, что я сейчас смотрю кино, и это очередная реклама ставок на спорт.
Ну почему? Это нормальное совершенно явление, если человек либо очень хорошо в этом разбирается, либо просто рискнул, поставил на какую-нибудь абсолютно темную лошадку, и она выиграла.
С 33 рублей до 132 тысяч?
Я думаю, это еще мало. Есть коэффициенты 80, 90.
Ну подожди, даже если 90, 33 умножить на 90.
Внутри 270.
Что?
33. Что, 33? Ну, умножай.
А там 132 тысячи.
Хорошо, поставил экспресс
на результат нескольких матчей. Докапываюсь.
Откладывать не получается. У меня 3 детей и муж. У меня есть свое ателье, но, к сожалению, работников мало. В Сочи работать не хочет никто. Весь заработок уходит на семью. Ну, немного для себя красивый.
Ну, Елена заканчивает. Накоплений никаких нет. В этом плане мы голодранцы. Каждую лишнюю копеечку вкладываем в загородный участок, чтобы на пенсии наслаждаться тишиной и спокойствием. Но до этого еще очень далеко. Пока же это как бездонная бочка. Вливаешь, а результат нулевой. Успеть бы. Вот, Елена, я вот вам тоже хочу посочувствовать. Вот, знаешь, это вот работа на перспективу. Вот мы сейчас все вложим, а потом доживем и на пенсии. А пенсию к тому моменту сдвинут еще лет на 5.
Перестань. Нет, не сдвинут. Все будет хорошо, Елена. Хорошо. Но уверена, что у вас все будет прекрасно, и будете
может
наслаждаться
быть,
тишиной и спокойствием.
Я к тому, что, может быть, сейчас жить, а не вкладывать в будущую пенсию.
Ну, может знаю, быть, люди вариант. Не очень рассчитывают, что потом кто-то поможет, что как-то все само образуется. По идее, конечно, хорошо жить и сейчас, и на пенсии.
Да,
всегда
это
хорошо.
Идеальный вариант.
А хорошо жить еще лучше, мы все знаем.
А лучше на Мальте. Хорошо, продолжим. Плюс 7-915-459-2020. Как вы считаете, какое лучшее вложение для денег? И вам удается это сделать или нет?
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
Еще одну тему хотели сегодня обсудить. Пассажирам, российским пассажирам, вернут деньги за все отмененные за санкции авиарейсы. Об этом заявили в Министерстве транспорта. Разбираем все подробности процедуры. К разговору присоединяется председатель общественного объединения «Союз пассажиров» Кирилл Вадимович Янков. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, авиакомпания вернут пассажирам деньги за отмененные рейсы. Вот давайте конкретизируем, за какие именно рейсы и за какие сроки?
Речь идет о рейсах внутренних в период с 24 февраля по 1 июля. по международным рейсам там более длительное. Это еще, по-моему, там до осени.
До 31 октября, если я не ошибаюсь.
Да.
Это международные рейсы, соответственно. То есть средства возвращаются за рейсы, которые не состоялись из заведенных санкций и временного ограничения работ вот южных наших аэропортов, правильно?
Да, за те рейсы, которые не состоялись, не по вине авиакомпании. Угу. Подчеркиваю, за это время и по вине авиакомпании кое-какие рейсы не состоялись. Вот по этим рейсам авиакомпании уже давно должны были вернуть пассажирам стоимость билетов.
Ну, это другая история, оставим ее сейчас в стороне. Вот сейчас мы сконцентрируемся как раз вот по этим рейсам.
Вот деньги, они возвращаются полностью, не с учетом каких-то там издержек и комиссий. Тут часто же бывает там возвратные, невозвратные. За возвратные нужно больше платить, насколько я знаю там.
Да, билеты возвратные, невозвратные. Вот эта история.
В этом случае стоимость билета возвращается полностью со всеми комиссиями, и это касается и так называемых невозвратных билетов. Их стоимость также полностью должна быть возмещена пассажирам.
Хорошо. Угу. А выплаты пассажирам, понятно, компенсирует государство. А вот пассажирам куда надо обращаться? В ту авиакомпанию, в которой были куплены билеты? В кассы, какие-то там интернет-кассы? Или как технология это будет проходить?
Пассажиры, которые покупали билеты непосредственно у авиакомпании, должны, конечно, обращаться в авиакомпанию. Многие пассажиры покупают билеты у посредников.
Да.
Это и сайты,
агрегаторы, да.
Торгующие, это и у нас и авиакассы еще тоже остались. Кое-где пассажиры в авиакассах покупают билеты.
Ну, это
в
редко.
В этом случае пассажир должен предъявить претензии тому, у кого он его покупал.
Ага.
Но субсидиарная ответственность все равно за перевозчиком. То есть в случае, если тот, кто покупал, не ответил или отказал, или вообще он исчез с рынка, пропал, вот нельзя его найти, был сайт, нет сайта, или сайт висит и ничего не отвечает, в этом случае пассажир вправе обратиться в авиакомпанию.
А как, известно вообще, есть понимание, сколько пассажиров в целом пострадало от невылетов?
Ну, это, скажем так, это порядка десятков тысяч.
То есть, ну, нормальное число.
Десятков тысяч пассажиров. Ну, дело в том, что еще со времен ковида пассажиры отучились покупать билеты сильно заранее. Глубина продаж сейчас гораздо меньше, чем до ковида. Глубина продаж 1-2 недели.
Ну, потому что люди опасаются и стараются даже ждать последней какой-то информации, чтобы понять. Но смотрите, первый этап выплат, судя по информации, уже завершен. Известно, какой процент пассажиров уже получили возврат из тех, кто ожидает, соответственно, этого?
Нет, таких данных нет. Mm-hmm. Мы ждем, что Минтранс эти данные обнародует. Пока их нет, видимо, даже у Минтранса.
Но получается, что сейчас будет какой-то перерыв в выплатах, пока государство не выделит очередные средства на это?
Ну, насколько я знаю, было еще в апреле принято решение о выделении средств. По-моему, там о 19 миллиардах шла речь.
Ого.
И сейчас Минтранс сообщил, что он довел часть этих средств, по-моему, речь шла о 16 миллиардах, до авиакомпаний. Соответственно, эти средства как раз рассчитаны под эти выплаты.
То есть хорошие деньги.
И не только под эти выплаты. На самом деле, там и на большее. Эти выплаты – это лишь часть. И причем не самая большая часть средств на помощь авиакомпаниям, которые выделены. Там же речь идет о содержании парка самолетов.
Конечно, конечно.
О лизинговых платежах. Там гораздо большие расходы. Это не все 16 миллиардов пассажиров.
На пассажиров. А, Кирилл Владимирович, ну вот опять-таки, что касается пассажиров. А какие-то сроки по выплатам существуют? Они как-то ограничены? Или вот уже просто ждите, что вам когда-нибудь выплатят, и все?
Нет, с момента предъявления претензий месячный срок. Но другое дело, что здесь, конечно, я считаю, авиакомпании не должны ждать. Они могут сами вернуть эти средства в инициативном порядке. Авиакомпании ведь имеют обычно телефоны пассажиров. Но, к сожалению, пока никто не обязывает авиакомпании сами в инициативном порядке возвращать деньги.
Как бы дураков
это
нет.
Недостаток нашего законодательства.
Понятно. Но остается рассчитывать на инициативу, понятную инициативу пассажиров, которые хотят вернуть деньги, которые они потратили, а рейс, увы, не состоялся. Спасибо большое за комментарий, за то, что подробно нам рассказали всю эту процедуру. Председатель общественного объединения «Союз пассажиров» Кирилл Вадимович Янков был у нас в эфире.
Спасибо.
Всего доброго.
Аня, всего доброго. До свидания.
Вечернее шоу на Авторадио.
Продолжаем разговор по самым актуальным вопросам. К врачу без лишних бюрократических процедур и без бумажек. Запуск цифрового полиса обязательного медицинского страхования в России состоится 1 декабря 2022 года. Закон об этом подписал президент Путин. Ранее предполагалось, что запуск состоится 1 июля сего года. Впрочем, давайте поговорим обо всем этом со специалистом и выясним и все точные даты, и весь новый регламент похода в поликлинику. На связи у нас эксперт Всероссийского союза страховщиков по вопросам обязательного медицинского страхования Сергей Шкитин. Сергей, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здрасте.
Итак, мы будем иметь возможность обращаться в медицинские учреждения без бумажки или без пластика, то есть без полиса как такового, потому что полис будет цифровой. Так это?
Да, все верно. Все верно. С 1 июля, в соответствии с законом об обязательном медицинском страховании, совершенно верно, любой гражданин Российской Федерации, застрахованный по обязательному медицинскому страхованию, достаточно будет ему предъявить полис. Ой, достаточно предъявить паспорт, либо свидетельство о рождении.
То есть в любом случае будет... с собой иметь документ, удостоверяющий личность, необходимо?
Да, по-другому просто никак не идентифицировать человека. То есть в любом случае нужен документ, который будет фотография, по которому можно будет сказать, что гражданин Иванов – это именно тот самый Иванов, который застрахован у нас в компании.
Сергей, ну я все-таки, я не знаю, поправлю вас или нет, но по последним данным все-таки перенесли эту возможность с 1 июля на 1 декабря сего года. Да, то есть что-то там, наверное, не успевает подготовить техническую базу. И
паспорта.
С 1 декабря только 2022 года это все вступит в полную силу.
Ну, кстати, по правам-то тоже можно, поскольку там есть фотографии, я думаю, это тоже реально. Так, давайте продолжим.
А что нужно будет людям делать, куда-то идти, и для того, чтобы они четко понимали, что у них есть этот цифровой полис, или все пройдет автоматом?
Смотрите, полис обязательного медицинского страхования в цифре, он, получается, начнет выдаваться как раз-таки с 2022 года. Если полис сейчас есть в пластике, то необходимо его брать пока что вместе с собой, то есть непосредственно с паспортом, как вы правильно сказали, до 1 декабря. После этого достаточно будет только паспорта, даже вне зависимости от того, в какой форме ранее был получен полис.
Есть ли у вас информация, насколько защищен будет цифровой полюс, да, полис? Ведь хоть и понимаем мы, что, с одной стороны, мы живем в эпоху цифровизации, вот, но граждане могут быть уверены в том, что их персональные данные и медицинская информация не утекут куда-то?
В соответствии, опять-таки, с законом об УМС, граждане дают согласие на обработку персональных данных своей страховой компании и медицинской организации. Безусловно, используются все необходимые системы защиты персданных. Данные об оказанной помощи сливаются непосредственно на портал государственных услуг, после чего, соответственно, пациент может иметь уже полноценный доступ к ним. Что же касается информационной безопасности, то каждая страховая компания должна внедрять в систему, соответственно, защиты персональных данных и страховой компании соответствовать всем установленным требованиям.
А если гражданин обращается не в свою поликлинику, а в медучреждение другого города, там, области на территории нашей страны, цифровой полис при предъявлении паспорта или свидетельства тоже будет работать, по идее?
Вот опять-таки, если к 1 декабря успеют всю информацию объединить.
Оцифровать всю страну, да?
Да, то такая возможность будет. Видите, как получается, мы говорили про 1 июля,
да.
Сейчас дата переносится, там что будет 1 декабря, я, честно говоря, не знаю, но по идее вся информация о всех застрахованных должна содержаться в едином реестре, то есть регистр застрахованных лиц. И тогда, если это удастся, то гражданину уже по всей стране достаточно будет иметь документы, удостоверяющие личность.
Ну вот цифра, вот эта 1 декабря дата звучит в нашем разговоре достаточно часто, ведь предполагается, что при полноценном запуске этого цифрового полиса всем рожденным после 1 декабря полис оформлять вообще не придется.
Да, получается так. И гражданин будет застрахован той страховой компанией, в которой застрахована мать, либо другой законный представитель.
Автоматически.
Он будет появляться, то есть этот полис по факту рождения, да, или получения гражданства?
По факту рождения, ну, по факту получения гражданства, вы имеете в виду для иностранных граждан?
Ну, вообще в том числе.
Российского гражданства. Ну,
для иностранных граждан.
Регистрация в ЗАГСе.
Рождения.
Ну, свидетельство о рождении главным документом становится для новорожденного, с которым можно обращаться в том числе и в поликлинику. Ну и последний вопрос. Цифровой полис будет действовать пожизненно? Там никаких не нужно будет там продлений?
Продлевать
будете и так далее.
Полис УМС уже многие годы является бессрочным, за исключением случаев выдачи иностранным гражданам, у которых лимитирован срок пребывания в Российской Федерации, срок работы. А для граждан Российской Федерации, да, бессрочный.
Спасибо вам большое за разъяснение. Эксперт Всероссийского союза страховщиков по вопросам ОМС Сергей Шкитин был у нас в эфире. До свидания.
Вечернее шоу на Авторадио.
Скоро море, скоро пляж, да, ну, в связи с тем, что аэропорты многие закрыты, кто-то поедет на машине. А вот тут и вопрос, да, действительно, насколько это будет реально, поскольку производитель Shinokin Tyres вслед за Michelin объявил об уходе из России. Завод финской компании в России является ее ключевым активом, до 80%, между прочим, всех шин марки в мире выпускалось именно у нас. При этом уже в марте компания постепенно начала переносить выпуск на площадки в других странах. С учетом зависимости выпуска шин от импортного сырья и проблем с логистикой, и другие западные марки, такие как Pirelli, Bridgestone и Continental, могут свернуть работу в России. Проблемы с шинами мы обсуждаем вместе с автоэкспертом Игорем Маржаретто. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте. Здрасте. Ну что, пиши, приехали? Или есть еще какие-то варианты?
Да нет, варианты всегда есть. Не бывает безвыходных ситуаций, тем более в такой стране, как наша, где, собственно, есть и собственное производство. И нечего говорить, что тут мы сидели, тут и ждали, пока нам иностранцы принесут свою продукцию. Кроме крупных заводов иностранных компаний, которые действительно очень здорово здесь работали, и их уход – это печальная новость для меня, есть заводы российских компаний, которые, в общем, тоже боролись за свое место под солнцем и достаточно успешно. Ну, есть и марка «Кама», которую мы много помним, мы все до исторических времен, но они сейчас очень приличные шины начали делать, бюджетного сегмента есть, «Кардиант», есть еще другие производители. То есть нельзя сказать, что мы целиком здесь зависим от иностранцев. У нас есть собственные производители, которые очень неплохо выглядели по тестам, во всяком случае, точно помню, на уровне иностранных бюджетных шин по соотношению цена-качество даже в некоторых позициях выигрывали. В премиальном сегменте, да, у нас пока еще плохо, но что-то будем придумать. Потом есть многочисленные китайские компании, которые так активно сейчас стараются ворваться на этот рынок, пользуясь тем, что святое место освобождается.
Ну да, ну слушайте, у нас же и Nokian, и Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, что, уже все закрылись или кто-то еще работает?
Нет. Нет, пока, собственно, о том, что уходят, объявили только Michelin и Nokian. Nokian продолжает работать, между прочим, пока еще, хотя и потихоньку сворачивает производство. Bridgestone, насколько я знаю, стоит и решение еще не принял. Continental работает, хотя в полсилы работает. То есть, в принципе, говорить о трагедии я бы не стал. Uh-huh. Я стал бы говорить о том, что есть проблемы реальные, да, особенно с дорогими шинами, но и российские компании тоже очень активно работают, какие-то продукты новые предлагают. Собственно, еще раз говорю, у нас есть свое производство.
Ну да.
У нас, естественно, нету собственных компонентов некоторых. Но, извините, в любой шине есть натуральный каучук. Почему-то в России он растет плохо.
Слушайте, ну, простите, Игорь, помню, в Ярославле в былые времена был единственный завод по производству каучука, искусственного, правда. И раз у нас...
Искусственного.
Да.
Ну, шины сделать только из искусственного каучука никому в мире еще не получилось. Надо хоть небольшое количество натурального каучука. Это то, что мне объясняли специалисты. Mm-hmm. Поэтому, ну, поскольку натуральный каучук нам поставляют страны, с которыми у нас дружба, та же самая там Бразилия, условно говоря, проблем особенных нет. И я думаю, что сейчас вот российские производители, плюс производители из некоторых дружественных стран, ну, у нас, кстати, сербы очень много шин поставляли на наш рынок. Почему бы и нет?
Сербы? Интересно.
Сербы, да. У них там есть пару заводов.
Не приглядывался я к сербской
продукции. Игорь, изучать вопрос.
Игорь, скажите, пожалуйста, вот мы в последние несколько месяцев очень часто говорим фразу «параллельный импорт», а вот с точки зрения параллельного импорта именно на поставку шин, он заработал или пока еще в процессе?
Я думаю, что в процессе, но однозначно заработает. Во всяком случае, те люди, которые хотят получить премиальные шины, ну, достаточно дорогие, они их получат. И это вопрос достаточно простой, потому что у нас есть там хабы, откуда идет такая продукция в большом количестве, с большим удовольствием, ну, те же самые Арабские Эмираты. Поэтому вот совсем говорить, что завтра у нас шин Nokian не будет никаких, я бы не стал. Во-первых, еще раз говорю, завод Nokian будет работать, как минимум, говорят, до конца года. А во-вторых, ну, во-первых, все может измениться, а во-вторых, посмотрим.
Ну, еще один немаловажный вопрос. А сколько стоит нынче переобуться? Насколько в среднем выросли цены?
Ну, собственно, сам процесс переобуться, вот, что называется, поехал там на шиномонтаж, тебе поменяли...
Не-не-не, мы не эту процедуру имеем в виду, а действительно стоимость комплекта.
Купить новый комплект
шин, да.
Все зависит от марки. Сейчас, насколько я слышал, запас шин есть примерно на 2 года в России.
То ого!
На 2 года, реально. И хотя шины подорожали, подорожали в основном премиальные колеса. Там, если раньше колесо можно купить за 10 тысяч, оно стоит там 15 или 20.
Ну, то
есть... Вот марки, модели и размерности, потому что есть какие-то действительно реально дорогие колеса, там 19-20 дюймов и так далее, а есть обычные, которые устанавливаются на большинство кроссоверов, там типа 16-17, там цены вполне себе божеские.
Ну вот про 2 года вы сказали, а это запасы каких шин у нас на 2 года, простите? Всех. Тех же самых, западных тоже в том числе?
В том числе и западных, и зимних, и летних. В принципе, заводы есть, всегда работают, да, в таком цикле, противоцикле. Вот условно говоря, всю зиму все шинные заводы клепали летнюю.
Ну, да, понятно. Ну, это на сезон, это понятно. Но на 2 года. Да, тогда нам, собственно, да, серый импорт пока, собственно, и не нужен.
Но
да,
надо наполнять базы.
Базы нужно наполнять. Да, но тем не менее.
Да. Наполняем базы, но не надо складировать у себя 10 комплектов шин в гараже, или тем более на балконе, потому что тут я проблем особенных не вижу. Будут и наши шины, и китайские, и, если очень хотите, любые европейские или японские, они будут.
Ну, то есть, по качеству те же самые китайцы, просто, ну, не присматривался ни разу, они, в принципе, не хуже, да, получается?
Они учатся, они быстро совершенствуются, и есть несколько китайских марок, я их не буду называть, потому что произнести пока не смогу. Говорят, что есть несколько передовых китайских марок, которые вполне на уровне там европейских аналогов.
Ну и по ценнику нормально, да, пониже, чем все эти ведущие наши зарубежные аналоги. Да, получается?
Наверное, да.
Ага,
так то есть что еще. С шинами как-нибудь проживем.
Хорошо, спасибо большое. На добром слове автоэксперт Игорь Маржаретта был у нас на связи. Ну, а если вы вдруг что-то прослушали, допустим, сейчас не усекли, да, а как же там с резиной-то у нас сейчас дела обстоят, еще раз напомню, вся наша беседа сейчас сохранена в подкастах «Мурзилок». Забивайте в поисковой строке, ну, допустим, на Яндекс.Музыке, да, в подкастах забивайте «Мурзилки лайф», да, и можете переслушать.
«Мурзилки лайф» на Авторадио.